«Король змеев ни о чем не узнает», — заметил Грюнальди. «Потому что не выжил никто, кто мог бы ему об этом рассказать, а сами шепчущие наверняка тоже не проговорятся. Я переживаю, что они стали помогать нам, поскольку наибольшим их желанием является конец света, а это не совсем то, чего бы я хотел. Надеюсь, у Ульфа достанет ловкости, чтобы с этим справиться». «Если помнишь, они отпугнули теней, потом призвали назад червя, отдав им отбить Филара и Деющую, а об остальном предлагаю переживать после. Чтоб там они ни думали, нам лучше пойти и заняться собственными делами», — неторопливо сказал Спалли. «И если речь обо мне, то нет большой разницы, закончится ли мир в миг, когда меня пожрет эта огромная гора, или же несколькими днями позже». Так мы и сидели довольно долго, но не договорились ни до чего умного и только смотрели, как в долину вползают сумерки. Когда Ульф появился в широком отверстии пещеры и одиноко зашагал вниз по ступеням, я уже утратил надежду, что он остался жив, и начал опасаться очередного коварства со стороны шепчущих. Все еще не понимал, отчего они оставляют нас в живых.
«Убираемся отсюда», — сказал Ульф, подойдя ближе. «Я узнал, что сумел, но хочу побыстрее уйти. Мне нужно все обдумать, но, похоже, нам еще придется их использовать».
Мне не понравилось то, что он сказал, но я знал, что дальнейшие расспросы ничего не дадут. Мы покидали долину шепчущих к тени, и это, по крайней мере, было хорошей новостью. Когда они шли сюда за мной, ночные странники карабкались на скалы при помощи веревок и крюков, потом прошли хребет и спустились на дно долины. Бесшумно и незаметно, как мы привыкли, не хуже императорских следопытов. Но потом проснулись тени, что овладели их разумами, и идущие мне на помощь лишь на волос разминулись с судьбой тех, кто входил в это место. Но теперь мы могли выйти точно так же, как входили и выходили отсюда змеи, удобным, хотя и отвесным трактом через перевал, называемый каменными клыками. У нас было два ледяных фонаря, скрывающих внутри светящихся существ, как те, что мы использовали в долине скорбной госпожи. Пока не опустилась темень, Ульф не позволил пробудить их сияние. Потому мы сходили среди скал и снега в подступающих сумерках. В ту ночь по небу плыли обе луны, и казалось, что снег чуть светится. Я даже замечал, что человек отбрасывает под луной тень. Потому мы продолжали идти без света. Но это не оказалось настолько уж сложным, особенно когда глаза привыкли к полутьме. Ледяной саркофаг постоянно несли двое, на поясах, продернутых сквозь ухваты по его сторонам, а когда дорога становилась более-менее ровной, тянули его по снегу, как санки. Мы часто менялись. Двое приглядывали за ледяным гробом, и еще двое следили за дорогой впереди, двое прикрывали тыл с луками и арбалетами в руках. Было это трудное путешествие, но я помнил, как прибыл в эту страну, связанный, приволоченный на аркане, среди рыдающих пленников, ведомый на смерть словно ковца. Теперь же в руке моей было странное оружие, похожее на уменьшенную аркбаллисту, о котором я знал, что оно стреляет метко и быстро, а посланная из него тяжелая стрела может пробить доспех всадника и смести его с седла за 100 шагов. На спине я чувствовал тяжесть меча и уже не был ковцой. Я снова был ночным странником. Одним из них. Фьяларом каменным огнем. Мое новое имя. Имя воина. Мы должны были сойти на поляну у основания прожорливой горы, где под защитой деревьев остались стреножные кони, а потом добраться до реки, где уже встать лагерем. Сходя по склону, мы дважды передыхали, лежа в снегу вокруг саркофага и целясь во все стороны арбалетами и гнутыми корабельными луками людей огня. Когда мы шли дальше, то бесшумно, незаметно и в снегу. Кошмары прожорливой горы отдалялись с каждым шагом, и все сложнее было поверить в то, что мы видели собственными глазами. Мы перешли частично схватившийся льдом ручей, а потом вошли в рощу. Ульф во главе отряда остановился так внезапно, что я едва с ним не столкнулся. Увидел, как он показывает остановиться и притаиться, а потому сразу присел, поднимая арбалет. Однако я не видел ничего, кроме мерцающих сугробов, заснеженных веток и стволов. Все мы присели низко, беззвучно, исчезнув между сугробами, словно духи. Ульф плавным движением снял лук, подвешенный в сагайдаке за его спиной, и наложил стрелу. А потом показал сперва клин медленно вперед, а потом охранять раненого. Клин выглядел как наконечник в нашей армии. Раненого не было, но у нас была погруженная в сон онемение деющая. Это означало, что боярышник и Грюнальди, которые как раз несли саркофаг, должны остаться подле него, готовые к бою, остальные же направились треугольным построением за Ульфом. Ниты Сефни встал с поднятым луком, целясь вперед, но не натягивая тетиву, он лишь осторожно ступил вперед. Спальли с луком шел рядом, а я и скальник в полутора шагах позади, целясь из арбалета. Таким-то образом мы вошли между заснеженными кустами и низкими деревцами. Я помнил, как держать арбалет у плеча, и что я должен постоянно целиться туда, куда смотрю, а разворачиваться всем телом, с оружием, словно вросшим в плечо, а еще о том, что нельзя держать пальцы на спусковой скобе, пока не собираюсь стрелять. Но я все еще не видел ни одной цели. В десятки шагов дальше я, наконец, увидел среди деревьев проблеск пламени, а потом и наших коней, окруженных воинами с факелами. Ульф придержал стрелу, поднял ладонь и показал развернуть фланги, а потом ждать приказ атаки. В этой ситуации мы должны разойтись по сторонам от него и притаиться вокруг поляны. Потому мы пробирались между засыпанными снегом ветвями, держась в тени и избегая света факелов. Я провалился в снег и вполз под хвойные лапы понад самой землей. Хотя воины у наших коней превышали нас числом, я чувствовал удовлетворение от того, что они оказались высокомерными глупцами, не намного ловчее, чем домашние сверкающие росой. В этой стране чем сильнее были люди, тем чаще гордыня возобладала у них над рассудком. Они стояли на пустой поляне, окруженные лесом и ночью, с четырьмя пылающими факелами, и я держал под прицелом каждого из этих мужей, видел отсветы пламени на их шлемах и нагрудниках. Они же не видели ничего, кроме освещенного круга снега в огнях своих факелов. Я выбрал рослого мужа в шлеме, что заслонял лицо по самый рот, и прицелился ему в пах, где пластинчатая броня заканчивалась кольчужной сеткой. Он стоял почти в центре, потому был моим. Я знал, что стрела арбалета скальника указывает сейчас на того, который был самым крайним. Я следил за воином, прищурившись, помня, что не следует смотреть прямо на пламя, и ждал. Услышал рычание и повизгивание обеспокоенных коней и тихий хруст снега.
«И чего вы хотите от моих коней?» — услышал я голос Ульфа, который появился вдруг в кругу, освещенном факелами. Он спрятал лук и стоял совершенно спокойно, с мечом укрытым за рукой. «Может, мне чем-то помочь?» — добавил ровным голосом ночной странник.
Те даже присели от удивления. Некоторые до половины вынули мечи из ножен, но на Ульфа не бросились, видимо, они не утратили остатков разума. Я же медленно поднял палец и передвинул запор спуска и вращающийся медный волок, который держал сплетенную из волоса и проволоки толстую тетиву. а потом также медленно втянул воздух носом, не спуская глаз с той точки, куда указывала моя стрела.